Архангельск. Шхуна «Святой Николай». Перед дверью капитанской каюты останавливается Егор Седой.
Добрый день, Святой Николай!
Седой листает судовой журнал.
О, да ты тоже бегал на Новую Землю, на Шпицберген. Ходил горлом Белого моря, застревал у Карских ворот. Держись, старик! Нам надо совершить с тобой нелегкую работу. Ты не возражаешь, если я займу одну из твоих кают? Правда, мне всегда поначалу трудно в каютах таких пожилых судов, как ты. У судового дерева твердая память. Оно помнит запах табака. В каком-нибудь углу хранит копоть от лампы прежнего хозяина. Держит след от старой книжной полки. Ты мне должен рассказать, кого запомнили офицерские каюты.
Словно по волшебству открывается дверь первой каюты. На пороге возникает доктор Грейс, аккуратный старичок весьма сухопутного вида. Егор Седой смотрит на него приветливо, словно узнавая, так будто он ждал появления одного из тех, кто обитал некогда на шхуне «Святой Николай». Приподняв котелок, старичок церемонно раскланивается.
Бывший медведь. Родился в Антверпене 84 года тому назад.
В зоопарке?
Вам нужны подробности. Извольте. Я родился человеком. Был почтовым служащим. Не сочинил «Алису в стране чудес» и не выиграл Трафальгарское сражение. Однажды в кафе мадам Шольтке ко мне подсел весьма пристойного вида господин. Мы разговорились. Он оказался добрым волшебником. Я не жаловался на жизнь, я служил на почте и был счастлив, но он посмотрел на меня с сожалением и спросил: «Человечек, хочешь стать человеком? Понять, что такое человек?» «Извольте, — сказал я опрометчиво, — как вам будет угодно, что для этого нужно?» «О, ровным счетом ничего!» Волшебник щелкнул пальцами, и я стал Бетховеном. Мир для меня пел. Я слышал, как поют скалы, песчинки, деревья. И вдруг я оглох. Впрочем, вы, очевидно, знаете мою классическую биографию этого периода. Перед смертью я был абсолютно несчастлив. Я был нищ и мечтал о постоянном жаловании почтового служащего.
А радость от того, что вам пели скалы, песчинки, деревья...
Меня раздражала моя громадная шевелюра. На одни гребенки, пока я был Бетховеном, я потратил 111 талеров. И вот когда Бетховен умер, и я снова стал почтовым служащим, добрый волшебник опять щелкнул пальцами. На этот раз я родился Маратом. Говорят, я был настоящим человеком. Я жил и боролся для людей. Но люди зарезали меня, когда я принимал ванну.
Но вас называли другом народа.
Другом народа, другом народа. Мне опять не повезло с волосами, они были густые и жесткие. Каждое утро я должен был тратиться на гребенку. Я испытал подлинный ужас, когда закрылись все галантерейные лавки Парижа. Короче, не успел я снова облачиться в сюртук почтового служащего, как добрый волшебник в третий раз щелкнул пальцами, и я выдумал порох.
А вы не из тех, кто выдумывает порох?
Да, поэтому я тут же умер от отвратительного чувства ответственности перед людьми. И только я очнулся и собирался надеть почтовый сюртук, как опять явился добрый волшебник, но я успел схватить его за руку. «Как?» – удивился он.
Я предоставил тебе только 3 возможности стать человеком. Я могу предоставить тебе их бесконечное множество. Не надо, сказал я, не надо. Я уже понял, что такое человек. Человек – это когда ты думаешь только о людях, а они думают только о том, как бы тебе всадить нож в спину. Человек – это когда ты должен отвечать за то, что ты делаешь. А я не хочу. Я даже не хочу быть человечком. Ведь я могу дослужиться до должности начальника почты, и мне придется отвечать за чужие мысли, да еще пересылаемые друг другу в письменном виде.
Будьте добры, превратите меня в медведя.
Ладно, сказал добрый волшебник, черт с тобой. Он снял башмак, щелкнул пальцами ноги, и я стал медведем.
Я бродил по лесу и собирал коренья. Я почти ни о чем не думал. У меня была семья. Очаровательный, вообще ни о чем не думающий медведица и 2 прелестных, никогда не задумывающихся медвежонка. Мы жили в полном достатке. Я договорился с некоторыми птицами, что 3 в неделю они будут поставлять нам свое молоко. Но однажды в лес забрел злой волшебник. На мою беду в этот день он решил 1 раз в жизни совершить добрый поступок, превратить первого встречного медведя в человека. Вот первым встречным медведем оказался я. Моя очаровательная, вообще ни о чем не думающая медведица обнюхала меня в моем новом обличье. Ну, объясниться с ней я уже не мог. И ушла к другому медведю. А я стал смотреть на звезды и заболел звездной болезнью. Я решил, что смогу своими силами стать гением и тем самым досадить моей легкомысленной подруге. Ну, видимо, во мне еще сидел микроб моих прежних превращений. Я пошел в Антверпен и выучился на астронома. И когда я окончил курс, я понял, что гением стать очень просто. Надо только им родиться. К счастью, я родился мелким служащим. Поэтому я переехал в Тенсберг, нанялся на судоверф проверять хронометры. Это судно 42 года назад называлось «Кейзер». Я жил в этой каюте 1/2 года и сделал хронометры безупречными. Моя каюта запомнила меня по моей аккуратности. Сейчас я живу в Амстердаме. Я дожил до сладостной поры, когда мне вообще не надо тратиться на гребенки. Поэтому на ночь я позволяю себе стаканчик подогретого портера. Ваш покорный слуга, доктор Грейс. Хронометры в порядке, капитан. А не больны ли? Не больны ли и вы звездной болезнью, капитан? Каюта свободна, капитан.
Надо бы проветрить.
Егор Седой продолжает листать судовой журнал. И опять, как по волшебству, отворяется дверь другой каюты. На пороге появляется очень высокий человек в разодранной меховой одежде, в темных роговых очках. Это лейтенант Тресси.
Оль-ля-ля! Доброе утро! Добрый день, добрый вечер, доброй ночи. К полюсу, капитан?
Да. У меня на борту ящики с гнилыми консервами. Мне поставили никуда негодных собак. Морское ведомство отказало мне в радиотелеграфе. Но я иду к полюсу.
Я лейтенант Тресси. 3 года тому назад я арендовал это судно, чтобы попасть в отдаленные районы Арктики. Моя каюта запомнила меня, потому что я постоянно стукался о притолку. За 2 месяца плавания мы набили друг другу порядочные шишки. Перед тем, как сойти на берег, я приколол к притолке засохший цветок из петлицы. Я сказал: «Мадам, дружба иногда рождается от невольных ударов». 2 года тому назад я остался без людей, без собак, без продовольствия. Было 62 по Цельсию, я шел. Когда в 4-й раз я споткнулся на ровном месте, я понял, это конец. Лица я уже не чувствовал. Сумка с ценными гидрографическими исследованиями была приторочена к моему поясу. По моим расчетам, я прошел бы еще шагов 200. Я прошел 100 и упал. Встать я уже не мог. Тогда я сорвал с лица фланелевую маску. Фланель была ярко-синего цвета. Я зажал ее в правый кулак, выпустив половину наружу, и выбросил вверх руку, как флагшток. Минут через 10 рука уже не сгибалась. Я успокоился. Веха, под которой находилась сумка с исследованиями, была надежной. 2 года стоит в тундре нетающий сугроб, увенчанный синим флажком. Он виден издалека, но пока в этих краях никто не появлялся.
Я не прошу вас обнаружить меня, капитан. Вы идете другим курсом,
но держите всегда под рукой яркий лоскут. Лучше шелковый, на нем не задерживается сухой снег.
Наши труды не должны пропасть. Эти вехи станут большой дорогой.
Я теперь не знаю времени, и потому говорю вам: доброе утро, добрый день, добрый вечер, доброй ночи. Каюта свободна, капитан.
Лейтенант Тресси исчезает. Егор Седой снимает фуражку, стоит молча перед открытой дверью каюты. Номер гостиницы в Архангельске. У дверей большое зеркало, рядом на полу сложены чемоданы. В комнате Егор Седой и Надя.
Ну вот и все.
Как?
Почти все. Через час я пришлю катер, приедешь на судно с семьями отъезжающих. Тогда уже будет все.
Ты хоть удобно устроился?
Да. Я выбрал себе каюту.
Егор, обними меня. Так. Еще крепче. Неужели ты можешь уйти от этого? На год? На 2? Может быть...
Ну? Договаривай.
Егор, откажись.
Поздно.
Пока ты на берегу, ничего не поздно. Не отпускай меня. Ах, разве не это счастье? Разве я не хороша тебе? Разве офицеры не заглядываются на меня так, что у тебя в глазах начинают рычать медведи? Через 2 часа святой Николай уйдет. Он не может не уйти. Суворин не станет платить неустойку. Я готова тебя чем-нибудь оглушить, чтобы ты на 2 часа потерял сознание. Ты ни в чем не будешь виноват. Через 2 часа мы начнем новую жизнь. Егор, не надо. Это смерть, это конец.
Мне надо идти. Меня ждут люди.
Ждут люди. А я что ж, не человек?
Ты самый прекрасный, самый удивительный человек на свете. И если ты этого не знаешь, то по чистой скромности. Зато знаю я.
Егор, не лги.
Я не лгу. Но мне надо идти.
А я тебя не пущу.
Перестань.
Ты что, будешь драться со мной?
Нет, я не буду с тобой драться. Сейчас я уйду, а через час ты приедешь на корабль.
Знаешь, зачем я тогда ходила к Вилькицкому? Я валялась у него в ногах. Я молила его, чтобы он как-нибудь провалил твою экспедицию.
Это неправда.
Нет, это правда. Я готова была расцеловать весь совет министров, когда они отказали тебя в деньгах. Я молилась Богу, чтобы твоя экспедиция не состоялась. А теперь я молю тебя, Егор, останься. Мне 27 лет, я не хочу быть вдовой.
Почему ты так уверена, что я не вернусь? Это просто истерика.
Не обманывай себя. Ты лучше меня знаешь, как снаряжена экспедиция. Суворину надо протрубить о подвиге российского морячка. Этакого гой-еси Егорушки Седова Рина ушёлся бездны разверстой. Потом Суворин умоет руки, а ты-то действительно в бездны разверстые.
Если все будет не так, мы вернемся.
Это неправда. Ты будешь жевать гнилые консервы и пить тухлую воду. Ты ничего не будешь жевать и ничего не будешь пить, но ты не повернешь с полдороги. Я тебя ненавижу за это, но ты не повернешь. Ты будешь идти до конца, до своего конца. Тебе будет легче. Мир для тебя просто перестанет существовать. А я?
Надя.
Я останусь. Для меня ничего не перестанет существовать. Я должна буду смириться с тем, что то, что было моим мужем, превратилось в пенсионные чеки и портрет на стене. Ах, да, в России еще портрет в учебнике географии. Да-да, миллион учебников географии для гимназистов. А гимназисты будут хватать единицы за то, что спутали даты рождения и смерти Егора Седова, но зато миллион портретов. Тебя ведет гордыня.
Меня ведет человеческое достоинство.
Тебя ведет адское тщеславие.
Надя, пойми, кто-то должен быть первым. В каждом деле кто-то должен сделать первую работу. Положить первый кирпич.
Ну, почему ты? Ну, я не хочу, чтобы ты был первым. Будь вторым, десятым, но живым. Если болезнь, несчастный случай, я бы смирилась. А ты просто не хочешь быть похожим на других. Егор, это слишком дорогая цена, что про тебя говорили, он выше Суворина.
Да, выше. Ровно на человеческое достоинство. В каждом человеке живет человек и животное. Суворин вышвырнул из себя человека. Он оставил животное. Он холил его, делал его жизнь удобной. А я вышвырнул из себя животное. Я дал пинка ему под зад. Я оставил в себе только человека. Поэтому Суворин бесится от зависти. Поэтому он снарядил мою экспедицию так, чтобы страдало мое человеческое достоинство. Но я буду жить, дышать, радоваться, огорчаться до тех пор, пока не откажет мое человеческое сердце.
Боже, какая гордыня!
Не гордыня, а гордость.
Ты что, не знаешь? Все считают твою экспедицию абсурдной. Это правда. Все не могут ошибаться.
Все когда-то считали, что Земля плоская и стоит на трех китах. Эти все сожгли Джордана Бруно за то, что он посмел сказать: «Господа, земля круглая и вертится». Он сделал простую человеческую работу. Открыл истину. Я тоже хочу делать эту человеческую работу.
Я уже пережила такое. Когда ты пропал на Шпицбергене. В управлении мне сказали, что почти нет никакой надежды. Ночью я воображала, что ты рядом со мной, только дышишь очень тихо. Что стоит мне протянуть руку, и она столкнется с твоей рукой. Но тогда я тебя разбужу, а тебе рано вставать, и я не протягивала руку. Я засыпала под утро, чтобы встать попозже, когда ты уже уйдешь на службу. Я знала, что ты не придешь к обеду, у тебя дела. Я старалась лечь пораньше и заснуть. Мне снилось, как ты входишь на цыпочках, чтобы меня не разбудить. А ночью я просыпалась и воображала, что ты рядом со мной. Я так прожила год в полжизни. Я одевалась в театр и сетовала, что опять заработался и забыл про билеты. А потом ты вернулся. Ты разве можешь понять, что значит уткнуться в плечо мужу? Что значит ночью погладить живую, а не воображаемую руку? Я мечтала, чтобы ты заболел, чтобы лежал в постели неделю-две, чтобы я могла не отходить от тебя, ухаживать за тобой. Но ты никогда не болел. Ты не давал мне возможности ухаживать за тобой. Ты очень сильный, Егор, ты все можешь. Вот и сейчас ты можешь отказаться от этой экспедиции. Ты сильный, ты сильный, ты справишься со всеми кривотолками. А я тебе помогу, как умею.
Надя, ну это нельзя, это невозможно. Ну ты что хочешь, чтобы я превратился в Суворина?
А почему нет? Служи, получай чины, у тебя положение. У нас будут дети, дом, будни и воскресенья.
Это мертвый якорь.
Стань как все. Ты думаешь, я перестану тебя уважать? Я буду знать, что в душе ты не такой. Ты думаешь, мало людей, которые в душе не такие, но они живут как все.
Ты мне предлагаешь жить во лжи?
Егор, не обольщайся. Мир состоит из таких, как Суворин.
Да, такие никогда не переведутся. Но мир будет жить только потому, что и мы никогда не переведемся.
Мы – это сильные и жестокие.
Ты просто издергалась и устала.
Нет, нет, ты не вышвырнул из себя животное. Оно в тебе живет. Это оно будет требовать пищи, теплой одежды. Оно будет вести себя точно так же, как твои собаки. И ты его точно так же будешь прикармливать пемиканом, каждый раз уменьшая норму.
Надя, я запрещаю тебе об этом думать.
А потом ты пойдешь с полюсной партией. Будешь болен цингой, но скроешь от всех, что болен, чтобы пойти. Сначала подохнут собаки. Они у тебя такие, что долго не выдержат. Потом упадешь ты.
Надя, не смей.
Вы будете лежать рядом, и между вами не будет никакой разницы. Ты уже ничем не будешь отличаться от них. И тебя, и их сожрут песцы. И не заметят, что в одном случае они сожрали себе подобных, а в другом закусили человеческим достоинством. Суворин. Его идеал... Теплый кусок хлеба, а ты будешь давиться пемиканом и мечтать о теплом куске хлеба. Это будет твой идеал, в котором ты не признаешься. Ты будешь кусать обмороженные пальцы и выть с тоски на северное сияние, а Суворин напишет о тебе книгу, сидя у камина в теплом кресле. Ах, герой! Такие, как ты, просто морские свинки человечества. На вас человечество ставит опыты. Только свинок загоняет клетку, они смотрят испуганными глазами, а вы свинки с высоты. высоким самосознанием добровольной свинки. Иди, ступай. Для меня ты уже умер.
Надя.
Ступай.
Надя бросается за мужем, но его уже нет. Она медленно возвращается, прижимает пальцы к вискам, у нее кружится голова. Перед глазами начинают ходить красные круги света. Надя бредет, натыкаясь на стулья, подходит к зеркалу. В зеркале перед ней возникает женщина в таком же белом платье, также причесанная. Механическим жестом Надя поправляет прическу, но руки женщины в зеркале неподвижны. Надя отступает. Из зеркала выходит женщина.
Кто ты?
Я пришла за тобой. Пойдем.
Куда?
За синим морем, за стеклянной горой, раз в 100 лет собираются вдовы героев. На перекрестке времен, на перекрестке веков и ветров есть кафе вдов. Вдовы за вход ничего не платят, и все они в белых платьях.
Значит, я тоже вдова?
Да, твой не вернется.
Это неправда! Откуда ты знаешь?
Сядь!
Но он еще не уплыл. Судно на рейде. Я верну его!
Стой! Ты уже ничего не можешь сделать. Он не вернется.
Ты права, с ним очень трудно.
С ними со всеми трудно. Уж такие они у нас были.
Были? Я ненавижу это слово.
Мы все его ненавидим.
То, что вы все здесь, это чудо.
Дети и женщины всегда живут в ожидании чуда. Иногда оно сбывается. Прости, что оно не такое веселое, как тебе бы хотелось.
Да, я ждала чуда. Я ждала, что он останется со мной.
Таких чудес не бывает. Мы все это знаем по себе.
Кто ты?
Я жена звездолетчика из 21 века. Мой муж ушел сегодня на звездолете Егор Седой. К дальнему краю галактики.
Он умер?
Нет. Он будет летать долго, очень долго. Когда он вернется, меня уже не будет. Там время идет иначе, чем здесь. Мы никогда с ним больше не встретимся. Я тоже вдова.
Я думала, что вижу в зеркале себя, что это я так. Изменилась.
Я тоже. Я подошла к зеркалу и подумала, что это я так изменилась.
Волшебное зеркало.
Что ж тут волшебного? Ты – это я 150 лет тому назад. Разве я случайно тебя увидела? Ведь мой муж ушел на звездолете Егор Седой. Прошлое и будущее встречаются. Они не могут друг без друга. Будущее живет в мечтах, прошлое в памяти. Почему же они не могут встретиться? Когда я подходила к зеркалу, я вспомнила жену Егора Седова. Я подумала, а как было тебе, когда ты провожала?
Я не поехала на корабль. Я не могу.
Я тоже не поехала на космодром.
Зачем они это делают?
Ваш мир еще болен. Болен тщеславием, равнодушием, завистью. Он болен великой болезнью мещанства. Такие, как твой муж, его лечат. Его смерть поразит многих. Они подумают, а вот нашелся один такой. Тот, кто так подумает, пугливо истребит в себе мещанина. Он сделает первый шаг, чтобы стать человеком. Это очень важный шаг.
А твой?
Мой? Мой первым ушел в такой долгий рейс. У нас была уродливая семья. Мы с ним никогда не ссорились, ни в чем не подозревали друг друга. Просто нам всегда интересно было друг друга открывать.
А он взял и ушел.
Да. Взял и ушел. Наверное, он положит к моему памятнику цветы с новой планеты. Тогда многие спросят, а смогли бы они и так? И даже если ответят сами себе, не смогли бы, все равно мой муж принесет людям великий дар – недовольство собой. А это еще один шаг к тому, чтобы стать человеком. Потому что когда человек доволен собой, он уже не человек. Это всегда будет подстерегать людей.
И у них такое же.
Были войны, была революция, была трудная человеческая работа, когда герои вырывали у земли ее тайны. При этом они часто гибли. Но из их рук люди брали новые знания и понимали смысл жизни. Наши мужья заставляют людей сделать шаг вперед. Шаг за шагом, и мир другой.
И ты можешь обо всем этом так вот спокойно?
А ты никогда не замечала, что вдовы спокойнее всех на свете? О чем беспокоиться? Все кончилось. Он взял с собой мое волнение, слезы, смех. Все там. У меня ничего не осталось.
И у меня.
В этом вдовы всегда будут похожи друг на друга. Поэтому мы и встретились.
Последний катер к святому Николаю. Провожающий и духовой оркестр городской пожарной команды.